Слушай, ну, если запускается какое-то масштабное глобальное движение, первый шаг — это всегда безупречная биография лидера.
Угу, идеальный фасад.
100%. Пиар-служба просто никогда не начнет историю с того, как великий основатель публично подчинился своему менее известному конкуренту.
Да, это был бы полный провал.
А затем, сразу же после этого, отправился голодать в безжизненную пустошь. И тем не менее, ну, самый известный текст в истории человечества начинается именно так.
Никакого глянца, да, никакой вот этой привычной торжественности, которую мы обычно ожидаем от древних религиозных текстов.
Вообще ноль.
И как только мы начинаем анализировать эти первые источники без привычной многовековой отполированной риторики, перед нами открывается совершенно иная картина.
Угу.
Мы видим историю, которая для античного читателя выглядела не просто странной, а порой откровенно скандальной, ну, просто нелогичной.
Именно поэтому сегодня мы отправляемся в наше новое глубокое исследование 3 и 4 глав Евангелия от Матфея.
Да, опираясь на материалы лекции доктора Крейга Киннера.
Наша главная цель сегодня — пробиться сквозь вот эти культурные наслоения и увидеть реалии Ближнего Востока первого века во всей их парадоксальности.
Увидеть картину в целом.
Да. От публичного крещения, которое стало настоящей пиар-катастрофой для ранних последователей, до сложной концепции жизни в режиме «уже, но еще нет». Давай разберем это.
Давай.
Потому что исторический контекст не просто объясняет сухие строки, он, ну, превращает их в невероятно напряженную драму.
И чтобы понять вообще масштаб этой драмы, нужно осознать одну фундаментальную вещь.
Какую?
Текст писался для аудитории с совершенно иным культурным кодом. И то, что сегодня кажется милой метафорой, для человека первого века было радикальным политическим заявлением.
Или социальным вызовом. Да. И лучший пример такого заявления – это самый первый публичный дебют заявленного царя новой эры.
Крещение.
Крещение. Иоанн Креститель крестит Иисуса в реке Иордан. Для нас это звучит как классический библейский сюжет, все чинно и благородно. Но если посмотреть на это глазами античного общества…
Это колоссальная проблема статуса.
Вот. Это же подрыв всей иерархии, верно?
Абсолютно. В Древнем Средиземноморье действовало железное правило: тот, кто инициирует или крестит, всегда стоит выше того, кого крестит.
Учитель крестит ученика.
Да. Сам Иоанн в тексте даже пытается сопротивляться. Он говорит, что это он должен креститься. Но событие происходит, и для историков это служит блестящим примером так называемого критерия неловкости.
То есть, если возвращаться к аналогии с пиар-агентством, ни один биограф в здравом уме не стал бы придумывать деталь, которая прямо с первой же страницы умаляет авторитет их главного лица.
Именно так. Если бы ранние христиане просто выдумывали красивый миф, чтобы привлечь больше людей, они бы ни за что не включили этот эпизод.
Это логично.
Тот факт, что крещение зафиксировано в тексте, является для академической науки сильнейшим аргументом в пользу его подлинности.
С этим историческим фактом авторам пришлось просто работать, потому что это случилось на самом деле.
Угу. Но сразу после этого в тексте происходит нечто, что полностью меняет расстановку сил.
Звучит голос с небес.
Да, голос. В материалах упоминается термин «батколь».
Звучит интригующе, но что это вообще значит на практике?
Ну, буквальный перевод с иврита — «дочь голоса».
«Дочь голоса». Интересно.
Да, в тот период истории в первом веке считалось, что эпоха великих пророков закончилась. Небеса замолчали.
Ага.
Поэтому раввины верили, что Бог теперь говорит не напрямую, а через своеобразное божественное эхо, вот этот самый бат-коль. И это эхо произносит фразу, которая гениально синтезирует два абсолютно разных ветхозаветных текста.
102-й псалом и 42-й главу Исаии. Я как раз обратил на это внимание в источниках.
Точно. Второй псалом — это текст о могущественном царе, завоевателе, который сокрушит врагов.
Такой образ сильного лидера.
Да. А Исаия 42 — это пророчество о страдающем слуге, который возьмет на себя боли мира. То есть в одной фразе закладывается парадоксальная природа этой новой власти.
Это царь, но его методы правления будут связаны со страданиями, а не с военной силой.
И визуальным подтверждением этого становится голубь.
Ох, голубь. Для современного человека это такой классический, почти, ну, клишированный символ мира.
или Святого Духа, которого рисуют на открытках.
Угу.
Но доктор Кинер подчеркивает, что для античного человека ассоциативный ряд был совсем другим, да?
Кардинально другим. В раввинистической литературе того времени голубь практически никогда не символизировал дух напрямую.
Да ладно? А что тогда?
Самая мощная, укорененная в культуре ассоциация с голубем – это история Ноя и Ковчега из книги «Бытия».
А, точно, голубь с веточкой.
Да, это символ окончания глобальной катастрофы и начала нового творения. Голубь приносит весть о том, что старый мир смыт, и начинается совершенно новая эра.
Ничего себе.
Ну и кроме того, текст требует визуального сошествия чего-то с небес. Если говорить прагматично, для метафоры летящего духа птица подходит куда лучше, чем, не знаю, летучая мышь или муравей.
Это правда. Получается потрясающая картина. Статус подтвержден божественным эхом, объявлена новая эра. Логично предположить, что следующим шагом этот новый царь должен отправиться прямо в Иерусалим, в дворец, чтобы принять бразды правления.
Но вместо этого дух отправляет его в безжизненную иудейскую пустыню.
Да, и вот тут начинается самое интересное.
Это показывает суть новой эпохи. Она начинается не с триумфа в человеческом понимании, а с тяжелейшего испытания в изоляции.
То есть сразу проверка на прочность.
Угу.
Здесь текст выстраивает четкую параллель, которая была очевидна любому читателю первого века. 40 дней в пустыне – это зеркало 40 лет блужданий израильского народа.
А, так вот зачем там эти 40 дней?
Новый лидер проходит тест ровно в тех же условиях, где когда-то потерпела неудача целая нация.
Но, слушай, позволь мне здесь выступить в роли скептика. Было ли это испытание по-настоящему честным? В каком смысле?
Ну, подумай сама. Если перед нами божественный сын, который осознает свою природу, то отказаться от предложения превратить камни в хлеб – это, ну, просто отказ от дешевого фокуса.
Ага, понимаю, к чему ты клонишь.
Как это вообще можно сравнивать с реальными, изматывающими искушениями, с которыми ежедневно сталкиваются обычные люди? Для него это было легко, разве нет?
Это отличный вопрос, и ответ кроется в том, что именно предлагалось. Искушение заключалось не в демонстрации магии как таковой.
А в чем?
Суть в фундаментальном предложении злоупотреблять властью ради обхода страданий. Дьявол предлагает идеальный сценарий – власть без креста, влияние без боли.
То есть использовать статус ради комфорта?
Да. Превратить камни в хлеб – значит использовать свою власть для удовлетворения базовых личных потребностей. Как это делали всякие шарлатаны и маги того времени, собирая толпы.
А прыжок с крыши храма – это же второе испытание?
Это прямая отсылка к так называемым визионерам первого века. Исторически зафиксировано множество случаев, когда лжепророки обещали толпе грандиозные знамения в Иерусалиме.
Делали шоу.
Именно. Они прыгали со стен или обещали разделить реку, чтобы доказать свою избранность. Они искали дешевой популярности и, кстати, всегда терпели крах.
Вау! А третье искушение – политическая власть над всеми царствами?
Это путь революционеров-зелотов. Они постоянно пытались сбросить римское иго силой оружия. Дьявол предлагает три самых популярных в обществе сценария успеха.
Три готовых бизнес-модели античного мира.
Точно. И отказ от них – это не просто отказ от фокусов. Это мучительный выбор пути страдания вместо пути немедленного триумфа.
К тому же… Сам диалог в пустыне выглядит как изощренная юридическая баталия. И я обратил внимание, что дьявол действует как такой скользкий адвокат, который вырывает выгодные строки из контракта.
О да, битва цитат.
Он цитирует 91-й псалом об ангелах, которые понесут на руках, совершенно игнорируя дух текста.
А Иисус парирует цитатами из 6 и 8 глав Второзакония.
Причем делает это хирургически точно, да, потому что эти главы как раз описывают заботу Бога об Израиле во время тех самых исторических блужданий по пустыне.
То есть он возвращает текст в его изначальный исторический контекст. Он показывает, что доверие Богу означает прохождение через процесс, а не требование немедленного магического спасения.
И это потрясающе перекликается с тем, как Царство Бога действует в нашей повседневной реальности. Мы привыкли воспринимать пустыню как метафору чего-то далекого, но в материалах приводится очень личный анализ доктора Кеннера.
Да, это очень сильный момент лекции.
Он делится историей собственной жизненной пустыни. Разрушенное служение, ложные обвинения, полная потеря ориентиров и, что самое сложное, требование простить тех, кто нанес удар.
И Кеннер связывает этот личный опыт с библейскими примерами. С Илией, Иеремией, Давидом.
Все они проходили через фазы абсолютного отчаяния, верно?
Абсолютного. И это ломает стереотип о том, что для важных задач требуются некие супергерои. Текст прямо говорит: все сделаны из праха и пепла. Способность выстоять определяется не личной неуязвимостью, а благодатью и осознанием полной зависимости от Бога.
Что плавно подводит нас к самой природе этого царства. Обычно, слово «царство» ассоциируется с четкими границами, территорией, армией.
Да, географическое место.
Но в контексте первого века Царство Небесное – это прежде всего само правление, динамичный процесс. И этот процесс описывается парадоксом, который теологи называют «уже, но еще нет».
В лекциях для этого используется термин «intrusive imminence» – «вторгающаяся близость».
Звучит сложновато. Как это понять?
Но представь, что будущее с огромной силой врезалось в настоящее, прорвало ткань времени. Новая эра уже началась, ее присутствие неоспоримо, но старый мир еще не исчез.
То есть мы оказались в точке напряжения между двумя эпохами.
Да. И для объяснения этого феномена доктор Кеннер использует греческое бизнес-понятие, пришедшее из семитских языков «арабон».
«Арабон» переводится как «задаток» или «первый взнос», так?
Именно. И Святой Дух описывается именно как этот арабон грядущего мира.
Слушай, чтобы это было понятнее, давайте представим процесс покупки квартиры в новостройке.
Отличная аналогия.
Вы подписываете документы, вносите первый взнос по ипотеке, и вам даже выдают ключи, чтобы вы могли завести первые коробки в новый дом. Вы ставите там свою мебель, технически вы уже находитесь внутри.
Угу. Процесс запущен.
Да. Но строительство всего комплекса еще не завершено. Там может быть грязь во дворе, лифт не работает. Окончательная передача всех прав и финальный платеж еще впереди. Вы уже живете там, но еще нет, в смысле полного завершения, идеальной сделки.
Очень наглядный пример. И если вернуться к твоему вопросу о пустыне и периодах жизненных кризисов, это не системный сбой.
А что это?
Если у нас есть только арабон, только задаток будущего мира, то абсолютно логично, что мы продолжаем сталкиваться с сопротивлением старого порядка. Пустыня – это неизбежный полигон для калибровки ценностей.
И вот пройдя эту калибровку, утвердив свою власть в отказе от компромиссов, новый царь должен начать строить свое движение. Ему нужна стратегическая база и первые, подданные.
Ученики.
Да. И выбор места снова разрушает все ожидания. Он идет не в интеллектуальный и религиозный центр Иерусалим, а отправляется в Галилею, переезжает в Капернаум.
Что здесь действительно захватывает, так это то, что выбор Капернаума на самом деле блестящий с тактической точки зрения.
Почему? Это же глухая провинция.
А вот и нет. Это город с населением от 1 до 2 тысяч человек, расположенный на пересечении важнейших торговых путей. Идеальный узел для распространения информации по всему региону.
Хотя сама Галилея вызывала много споров у ученых. В материалах упоминается, что в эпоху национал-социализма немецкий теолог Вальтер Грундман пытался доказать, что Галилея была языческим регионом.
Да, была такая теория. Понятно, зачем это делалось, чтобы исторически оторвать фигуру Иисуса от еврейских корней.
Идеологически мотивированный конструкт. Мы просто констатируем это как исторический факт из лекции. Но современная археология, как я понял, поставила в этом вопросе жирную точку.
Абсолютно. Раскопки неоспоримо подтверждают наличие множества синагог, использование каменных сосудов для ритуального очищения и массу иудейских поселений в Галилее того периода.
То есть это был глубоко традиционный регион?
Люди там строго соблюдали закон и совершали регулярные паломничества.
Да, еврейская идентичность там была очень сильной.
И именно в этой традиционной среде происходит совершенно нетрадиционный призыв первых учеников. В античном мире, как известно, мудрецы не бродили по берегам озер, умоляя кого-то стать их последователями.
Наоборот, амбициозные юноши искали известных раввинов, чтобы учиться у них. Это была привилегия.
А здесь Иисус сам подходит к рыбакам и призывает их следовать за ним. Но давай копнем глубже. Мы часто рисуем воображение таких, знаешь, бедных, неграмотных крестьян с одной дырявой сетью.
О, это огромное заблуждение.
Источники говорят, что это был серьезный бизнес.
Да, рыбный промысел на Галилейском море был крайне прибыльным делом. Это были целые рыболовецкие кооперативы.
Серьезно?
У семей Петра, Андрея, Иакова и Иоанна были наемные работники, они владели лодками, они занимались не только ловлей, но и засолкой рыбы для экспорта.
Вау!
Это был крепкий местный средний класс, плотно интегрированный в экономику региона.
Но тогда у меня возникает огромный вопрос. Так что же все это значит, если это успешные предприниматели, у которых есть контракты, обязательства, наемные рабочие?
Угу.
Их внезапный уход – это же не просто смена профессии. Это колоссальный социальный скандал. Бросить семейное дело в римской экономике первого века означало поставить под удар благополучие всей семьи.
Да, это так.
Не выглядело ли это для древнего общества так же безответственно, как если бы сегодня… Ну, успешный предприниматель бросил семью и прибыльный бизнес ради стартапа с нулевой бизнес-моделью.
Для стороннего наблюдателя, безусловно, это выглядело полным безумием. Это был радикальный вызов социальным нормам.
То есть они просто взяли и...
Подожди. Тут исторический контекст вносит важные нюансы. Их отказ от прежней жизни не был абсолютным и безответственным побегом навсегда, как мы иногда это представляем.
А как это было устроено?
Особо не попутешествуешь по грунтовым дорогам. Поэтому в этот сезон они, скорее всего, возвращались в Капернаум к своим делам.
А, то есть они не были стопроцентными бродягами.
Во-вторых, они сохранили свои дома и продолжали заботиться о семьях. Это не история о том, как кто-то ушел в секту и забыл про родственников.
Понятно.
Контраст с некоторыми раввинистическими историями тут колоссальный. Например, есть известное предание о рабе Акиве, который оставил жену на 14 лет ради изучения Торы, и в той культуре это ставилось ему в величайшую заслугу.
Ничего себе. А здесь все иначе.
Да, Иисус же учил почитать родителей и сохранять брак. Да, ученики радикально сменили приоритеты, но не через разрушение базовой ответственности.
И доктор Кинер приводит потрясающий личный пример того, как прошлый опыт вплетается в новое призвание.
Про латынь. Да, чудесная история.
Он рассказывает, как в молодости изучал латынь и переводил Гальскую войну Цезаря. После смены жизненного пути, когда он ушел в теологию, ему казалось, что эти светские навыки больше никогда не пригодятся. Зачем латынь проповеднику, да?
Угу.
Но в итоге именно этот опыт академической работы с античными текстами стал фундаментом для его выдающихся библейских комментариев.
Бог часто использует наши светские навыки, навыки этих рыбаков, их умение работать в команде, выносливость, знание региона, логистика. Все это было пущено в дело для нового царства.
И этот радикальный стартап, собранный из бывших бизнесменов в Капернауме, начинает приносить плоды. Возникает эффект разорвавшейся бомбы. Начинаются массовые исцеления в синагогах, и популярность растет просто в геометрической прогрессии.
Да, собираются огромные толпы.
Текст использует очень сильную фразу «привели к нему всех больных Сирии». Звучит как, не знаю, масштабная медицинская эвакуация целого ближневосточного региона.
Ну, здесь важно понимать литературные приемы того времени. Фраза «привели всех больных» — это классическая гипербола, риторическое преувеличение, типичное для первого века.
То есть не нужно воспринимать это буквально?
Никто не ожидал, что читатель воспримет это как статистический отчет или перепись населения. Это способ автора передать колоссальный масштаб и резонанс события. Движение вышло далеко за пределы одного маленького города.
Но за этим масштабом все равно стоят конкретные человеческие судьбы. И в лекции есть история, которая бьет просто в самое сердце. История кенийской девочки.
О, да, я читала это.
Мать несла свою парализованную дочь на спине через опасную реку, несмотря на полное отчаяние отца, просто чтобы добраться до места молитвы. Это невероятный пример жертвенной веры, которая действует вопреки всякой логике.
И доктор Киннер очень объективно и честно отмечает сложный аспект таких историй. В нашей реальности такая отчаянная вера не всегда гарантирует мгновенный результат.
Да, к сожалению, мы все знаем такие примеры.
Но суть этой истории в другом. Она демонстрирует признание божественной силы. Это готовность преодолевать любые преграды ради надежды, даже когда все вокруг говорит об обратном.
Но массовая надежда в древнем мире, как и сегодня, быстро превращается в массовый хайп. И здесь кроется огромная опасность.
В мире древнего Ближнего Востока популярность была столь же обманчива, как и вирусные тренды в наши дни.
Толпы людей истекаются из Сирии и Галилеи, чтобы превозносить Иисуса в самом начале его пути. И эта картина структурно противопоставляется толпе, которая появится в финале повествования в 27 главе Евангелия от Матфея.
Той самой толпе, которая будет кричать «распни его».
Вот у меня вопрос к тебе, как к эксперту. Как ты думаешь, Матфей использует эту очевидную гиперболу про всех больных Сирии намеренно, чтобы мы почувствовали этот опьяняющий пик хайпа, зная, насколько жестоко толпа разочарует нас в конце истории?
Это поднимает важный вопрос, хотя исторически это могли быть разные группы людей, одни в Галилее, другие в Иерусалиме, нарратив Матфея использует этот контраст абсолютно намеренно.
Чтобы показать контраст.
Именно. Автор текста показывает мимолетность человеческого признания в противовес неизменности царства. Сегодня толпа несет тебя на руках, потому что ты решаешь их проблемы, даешь им хлеб и зрелище, а завтра эта же толпа оборачивается против тебя.
Хайп этот не показатель успеха.
Да.
Популярность – ненадежная вещь.
И это подводит блестящий итог нашему пройденному пути. Мы увидели, как Иисус принимает парадоксальную власть от неловкого публичного крещения, умаляющего статус, до ухода в суровую пустыню, чтобы фундаментально отказаться от магических манипуляций и злоупотребления властью.
И мы поняли, что первые ученики рисковали реальным социальным капиталом, а оглушительная популярность с самого начала несла в себе семена будущего предательства.
Но почему все это важно сегодня? Почему нам вообще стоит об этом заботиться? Эта история учит нас тому, что истинная сила не в громких эффектах и моментальном успехе 100%. Любая значимая миссия начинается в пустыне проверок на прочность.
Да. А хайп и популярность – это вообще худшие метрики для оценки истинного влияния. Знание своих глубинных ценностей позволяет оставаться устойчивым, когда толпа вокруг резко меняет свое мнение.
И это знание формируется именно в периоды испытаний.
Совершенно верно. И вот вам финальная провокационная мысль, чтобы обдумать это на досуге. На протяжении всего нашего исследования мы говорили о пустыне как о месте личного испытания перед выходом на публику. Но если Святой Дух – это лишь аррабон, только задаток будущего мира, возможно ли, что масштабные кризисы и глобальные пустыни, которые мы как общество коллективно переживаем сегодня, то это не конец истории и не какой-то случайный сбой системы. Что если это лишь необходимый тест на то, кому мы готовы поклониться в обмен на хлеб и зрелище в преддверии совершенно новой эры? Подумайте об этом. И спасибо, что погружались в эти древние тексты вместе с нами.